Йога Васиштха, глава 6, об освобождении. Освобождение указывает на то, что есть возможность стать свободным. Также это указывает на то, что пока мы не свободны, но есть возможность. Мокша-дхарма означает, что мы поняли величие пути освобождения. И освобождение всегда связано с Богом, с Божественным Источником. Оно не связано с личностью, с личными кармами. Никто, даже сильно занимаясь йогой, не может достичь освобождения вне Бога, как-то по-своему, потому что оно обретается через Бога. И когда оно обретается, оно проявляется как беспричинная божественная милость. Хотя обретается оно с усилиями вначале. Мокша-дхарма означает, что, оставив все другие пути, мы должны усердно идти своим путем. Это не просто, потому что, когда мы пытаемся оставить старые пути, эти старые пути нас все равно еще долго преследуют. Потому что у нас есть причины для того, чтобы идти старыми путями. Самскары, нечистые васаны, шаблоны ума, эгоизм. Ну, много чего нас преследует еще, настигает. Еще очень долго старые пути нас будут настигать. Привязанности, кармические стереотипы. То есть невозможно покинуть сансару вот так просто. Она имеет тотальную власть над душой живого человека. Был в Тибете один монах, который много слушал о своего гуру, о том, что надо покинуть сансару. И он так убедился в том, что надо покинуть сансару. Потом однажды он пришел и заявил. Он стал, по-моему, садху, стал монахом, сказал, я покинул сансару. Его спросили, что же ты делал, чтобы покинуть сансару? Он сказал, просто одел оранжевые штаны. Если бы просто можно было, одев оранжевое одеяние, покинуть сансару, многие бы захотели достичь подобного освобождения. Однако изменить одеяние означает сделать только первый шаг. Поэтому в обетах монахов есть такие принципы. Изменить имя означает порвать со старым сансарным прошлым. Пока вы не измените имя, ваша карма будет вашим именем программировать вас на сансарные действия. Изменить одеяние. Ваше одеяние указывает на то, что вы выбрали путь освобождения, что вы не ищете чего-то в мире. И самое главное из обетов – изменить ум. Изменить имя достаточно просто, надо получить дикшу. Изменить одеяние тоже не так сложно. Но изменить ум самое сложное. Освобождение означает, что мы вырабатываем стратегию изменения ума. Мы разбираемся, что такое ум и почему мы и ум – это не одно и то же. Мы учимся наблюдать ум, учимся не слушать его, не отождествляться с ним. Мы постепенно, шаг за шагом, лишаем его власти над собой. Потому что все живые существа – рабы своего ума. Ум над ними имеет тотальную власть, потому что ум очень силен. Это часть вселенской силы. Это не то, чтобы только наш ум. Ум — это вселенская энергия, а в нас он только представлен нашими индивидуальными личными способностями, кармой. И наш персональный ум имеет над нами силу, потому что это вселенская энергия, которая имеет силу вообще над всеми живыми существами. И мы учимся наблюдать ум, отделять себя от ума. Не быть во власти ума, а делать его инструментом. При этом мы учимся не разрушать ум, не уничтожать его полностью. Мы учимся разрушать отождествление с умом, а потом делать ум послушным инструментом на службе Божественного Источника и на службе Дхармы. В В процессе борьбы с умом мы обнаруживаем, что в одиночку нам его победить просто невозможно. Что здесь какие-то нужны другие резервы. И мы приходим к выводу, что нам нужна благословение, божественная милость, нисходящая, благословляющая сила. Гуру-йога, прибежище, вера в Бога и преданность и самоотдача. Вот что являются ее источниками. Пока мы не поймем это, мы будем контролировать ум, но ум будет контролировать нас. Потому что нам нечего будет противопоставить уму, кроме своей небольшой внимательности, кроме своего небольшого наблюдения. Но ум сильнее бывает и внимательности, и наблюдения. И вот полный контроль над умом означает соприкоснуться к превосходящему эго благословляющей энергии.
Следует поклоняться все время, находясь в полном спокойствии по поводу приятных и неприятных восприятий. Все следует рассматривать как хорошее и благословенное. Или все можно рассматривать как смесь божественного и демонического.
Вот это вот вторая дописка, там это в скобках, да? В скобках, да. Это неправильно, не слушать. Это от себятина редактора.
Все следует рассматривать как хорошее и благословенное. Постигнув...
Редактор не понял там ничего.
Так. Постигнув, что все является единым высшим «Я», стоит поклоняться ему в таком духе. Следует смотреть спокойно сквозь то, что приятно и прекрасно, и сквозь то, что невыносимо и неприятно. Так следует поклоняться высшему «Я».
Стоп. Так мокша-дхарма означает, с одной стороны, раскрытие природы ума, раскрытие собственной природы. Но с другой стороны, установление связи со Всевышним Источником, с Богом, самбандха. И сначала кажется, что мы раскрываем собственную природу ума, затем оказывается, что наша природа ума – это сам Абсолют, сам Божественный Источник. И другая грань мокша-дхармы – это поклонение Богу, установление с Ним связи. Поклонение – это частная форма процесса установления связи, самбандхи. Брахма-вичара, упасана, различные садханы – это все формы установления связи. На уровне чарья-пады поклонение Богу делается в стиле «слуга-господин». Это называется «дасья-раса» или «дасья-бхава». Здесь Бог отделен еще от души, даже если вы практикуете недвойственность, все равно Бог от вас отделен. То есть на уровне ума вы понимаете, что он неотделим, но реально, по факту, по вашему мироощущению, он отделен. И на уровне чарья-пады нужно научиться быть в духе слуги Бога, служителя Божественного. Это очень важно. Настроение слуги означает, все, что бы я ни делал, я подношу Богу. Я связываюсь через это с Богом. И я вырабатываю свои кармы, занимаюсь карма-йогой, занимаюсь различными садханами для того, чтобы лучше связаться с Богом. Вот если у вас будет такая мотивация, вам будет очень легко делать севу и вообще жить, просто жить. Потому что вы все будете рассматривать как путь установления связи с Богом в данной ситуации. Вам легко будет обнаруживать божественность в других людях. Обнаруживать атман в других людях. И если ваша цель будет только служить Богу через чарья-паду, вы начинаете быстро прогрессировать. Если будут другие еще цели, я буду служить Богу, но параллельно я хочу еще какие-нибудь чувственные радости. Параллельно я еще хочу гордость. Параллельно я еще хочу амбиции. Тогда это все будет затрудняться. Но если моя цель просто служить Богу, вам станет просто очень легко жить. Потому что, чтобы просто служить Богу, на самом деле ничего не нужно особенного такого. Все сложное, трудное происходит от амбиций. А если вы просто служите Богу, то даже сложные вещи, они будут легко происходить, потому что сама божественная сила в этот момент будет вас вести в жизни. Например, если вы служите Богу, то неважно, если у вас дух настроения служения Богу, неважно, не так уж важно, с кем вы взаимодействуете лично. Потому что у вас Бог на первом месте, а личность, с которой вы взаимодействуете, она на втором. Но если служение Богу забывается в карма-йоге, то с кем вы взаимодействуете, становится очень важным, потому что вы личность оцениваете по индивидуальным критериям. Кто-то вам нравится, кто-то не нравится. С кем-то вы хотите делать служение. Кто-то вам подходит по гороскопу, кто-то не подходит. С кем-то ваши тонкие тела вот резонируют, а с кем-то вообще не резонируют. Если вы служите Богу, какая разница, с кем резонирует, не резонирует. Атман у всех одинаков. Даже если вы служите с тем, с кем не резонирует, это для вас лучше даже. Значит, вы отбрасываете свои самскары, и вы лучше продвигаетесь, вы быстрее очищаетесь. То есть вот этих всех сложностей, тонкости ума нет, когда вы служите Богу. Потому что служение Богу – это нечто внутреннее, что очень вдохновляет вас, что снижает значимость того, что надо делать. В общем, не важно, что делать, если ты служишь Богу. Вот если вы не очень это понимаете, для вас важно, что делать, в каком статусе делать, насколько эффективно сделать. Ну, много таких сансарных ясностей. Но на самом деле это и есть картритва будхи, это и есть чувство делать. Каковы плоды, каковы результаты, как вас похвалят, как вас оценят за то, что вы делаете. В общем, много чего сансарного примешивается. Но если вы чисто служите Богу, все это не важно. Потому что само служение – это трансцендентный процесс, ближе к лиле, к игре, а не к карме. Карма – это всегда результат получения плодов, достижения целей, целеполагания, исходя из собственных оценок, видения ситуации. А служение Богу в чистом состоянии – это трансцендентный процесс, это лила, это нисходящий поток благодати, в котором не так уж важно вообще в материальном мире, что ты там добился или сделал. Это нематериальный результат, нематериальные цели, чисто духовные плоды. И тогда вам очень легко взаимодействовать, потому что вы понимаете, что вы не преследуете ничего материального, а духовному ничего, кроме вашего ума, помешать не может. Тогда вам очень легко делать карма-йогу в относительном. И вот ее легко делать, если у вас на уровне чарья-тантры есть настроение даса, даса-раса, настроение слуги Бога. На уровне крия-тантры служение Богу осуществляется в духе бхакти-йоги, в духе поклонения. Карма-йога очистила до некоторой степени, и наступает отношение близости к Богу, это называется, самипья. Самипья-раса. Это также еще называется отношение преданного сына своему отцу. Здесь Бог тоже находится немного еще в двойственности, он еще не постигнут, как отдельный от души. Даже если вы следуете адвайте, то субъективно он все равно еще здесь отделен. Даже если вы говорите ахам брахмасми, я есть брахман, все есть брахман. Но по факту ваше субъективное ощущение все равно эту двойственность ощущает, потому что в уме есть двойственные представления, и вы никуда их не выбросите, даже если вы следуете джняне, учению адвайты, то это нельзя назвать еще шутха адвайты, это называется крия джняна или парокша джняна, то есть начальная тренировочная джняна. Но по факту вот ощущение двойственности есть, и здесь в духе сына и отца, в духе преданности и самоотдачи. На этой стадии важно развить любовь к Богу, преданность Богу, божественному источнику. Научиться любить свою цель. Если вы не любите свою цель, если вы по-настоящему нет такой искренней любви, то пройдет какое-то время, какие-то кармы возьмут верх, и вы уравняете путь освобождения и путь сансарной жизни. Потому что и то может в уме стать ровным. То, что ум как бы взял от ума, он не очень может ценить. И путь освобождения – путь мирских удовольствий, путь освобождения – путь колдовских ситх, путь освобождения – путь бизнесмена, путь освобождения – путь власти. Все это может уравняться у вас. Потому что если вы по-настоящему не научились любить Бога, то могут открыться тонкие кармы, где вы любили что-то раньше, но не знали. В прошлых жизнях, допустим, вы очень любили власть. Власть, власть была просто вашей страстью, поглощающей страстью. Власть – это ведь энергия очень могущественная, дающая столько шакти, как наркотик. То есть говорят, что человек, получая власть, он немного опьяняется, поэтому все люди проверяются властью. И вот, допустим, если всплывают какие-то самскары, пришло время им открыться, а вы еще не обрели такую страсть любви к Богу, а подходит время, страсть к власти открывается. И ваша любовь к Богу слабая, а карма страсти к власти сильная. Что тогда будет? Вы, находясь в своем положении, будете сначала думать, как совместить путь освобождения и путь к власти. Потом постепенно... Вы подумаете, ну его путь освобождения, когда тут такая власть идет, тут уже я и так свободен почти. Испытаю какое-то чувство освобождения, чувство власти. И у вас будет большая дилемма. Но если вы воспитали себе страстную любовь к Богу, вы будете смотреть на власть, кто как на иллюзию, кто как на мираж, кто как на грязь, а кто просто пользоваться. Ну, есть самскары власти, хорошо. Буду владычествовать во благо Дхармы и Бога. Но для вас эта власть будет чем-то вроде инструмента. Она не произведет никакого впечатления, потому что у вас уже есть страстное стремление к Богу. Так царь Джанака был, действовал. Когда ему пришли, прибежали с вестью, что Митхила горит, и его царство горит. Он спокойно сидел, он сказал так, там нет ничего моего, чтобы там горело. Это так решил его испытать. Один святой. Царь Джанака – это пример. Другой царь – царь Химачуда, который был страстно предан поиску Бога, так что его не волновало его царство. И многие святые цари именно подобным образом. У них не было искушения властью. Но власть – это только пример. Таких самскар может быть много. Страсть к деньгам, страсть к гордости, к отношениям, к чувственным удовольствиям, к магическим силам. Очень много вещей. И они могут открыться и перебить ваши слабые стремления к освобождению. И именно часто наблюдалось, что те, кто сходил с духовного пути, заявляя высокие цели мокшадхармы, там через некоторое время, именно этот процесс происходил. Их страсть к освобождению была не настолько сильна, чтобы перебить открывшиеся самскары. Поэтому был один человек, он в ретрите медитировал, а потом в ретрите вдруг что-то открылось, что ему надо стать бизнесменом, организовать торговлю компьютерами. Как он торгует, уже получает деньги, всем управляет. Это стало ему интереснее, чем Махашанти медитация. Через некоторое время он не смог дальше идти по пути освобождения. Эта история стара как мир. Буддисты сидят по 3 года в ретрите, миряне, потом выходят и становятся хорошими бизнесменами. Вот. То есть какие-то тонкие грани души остались, и они идут дорабатывать карму. Это значит, не выполнены кармические программы, им не удалось справиться с кармическими программами. Но чтобы эти кармические программы превзойти, вы должны воспитать в себе любовь к Богу на стадии чарья-тантры. Через поклонение, воспитание преданности, пение. И здесь не нужно каких-то особенных практик. Здесь нужно просто преданность, любовь к Богу. Воспитание, размышление, воспевание, повторение, памятование. Шравана, киртана, смарана, вандана, пада, сева, дасья. Служение, поклонение, памятование, воспевание, чтение джапы – это простой путь, он не требует сложных визуализаций, упражнений. Но опыт здесь должен быть настоящий, воспитание такой глубокой преданности Богу, который сильнее был бы вашего эго, ваших амбиций, ваших всплывающих самскар. Эта любовь должна стать возвышенным таким чувством, которое, как эмоция, сила, энергия, превосходит ваши внутренние данные. Вот когда вы заручитесь такой любовью к Богу, преданностью, устремленностью, вы будете очень уверены на духовном пути, и ваша вера возрастет. Для этого и предназначено Крия-пада. Поэтому на уровне Крия-пады надо учиться простому поклонению Богу, воспитывать простую преданность и любовь. Кто-то может подумать, как сочетается джняна и бхакти-йога? Например, самоосвобождение, созерцание, полнота внимательности. Нормально сочетается. Бхакти – это джняна-мата, мать джняны. То есть джняна вырастает из принципа преданности. Они не являются параллельными путями, они являются, идут вместе. Может быть, кто-то разделяет. Есть люди, которые на Западе изучают отдельно джняну. И такие интеллектуалы, книги. У них сухое все это. Нет веры, нет преданности. Они считают, что это и есть джняна. А когда они слышат про бхакти, это говорят, это другой путь. Есть те, кто следует пути преданности без джняны. Они поклоняются, развивают в себе любовь, но когда идет речь об осознавании, о джняне, они не махают руками там. Они боятся, что они потеряют свою веру, что их преданность уйдет, если они будут заниматься джняной. Как будто преданность бхакти-йога не должна воспитывать джняну. На самом деле, традиционно, святыми давно уже бхакти-йога, джняна-йога, раджа-йога и карма-йога выделены как четыре главные йоги. И они всегда идут вместе.
Надлежит оставить разделительные понятия. Это я, а это не я. И действительно непосредственно понять, что все это воистину есть брахман.
Стоп. Вот здесь наставления Васиштхи, Раме уже идут с точки зрения джняна-пады, четвертой, самой высокой стадии. Например, вы подходите к человеку, который интересуется духовной жизнью немножко, и говорите, необходимо оставить разделительные понятия, понять, что все есть брахман. Пойми, наконец, что все есть брахман. Если он не прошел чарья-паду, крия-паду, йога-паду, это бесполезно. С тем же успехом можно подойти к коту и сказать, ты должен оставить разделительные понятия. Пойми, мир иллюзорен. Кот посмотрит, да. Это все бесполезно. Невозможно человеку, который не прошел чарья-паду, крия-паду, йога-паду, следовать джняна-падой. Он должен пройти либо в прошлых жизнях, либо в этой жизни. Если он ни в прошлой жизни, ни в этой жизни не прошел, он должен следовать этому, вырабатывать себе качество. Поэтому третья пада называется йога-пада. Йога-пада – это отношение близости к Богу, как к другу. Называется сакья-бхава или сакья-раса. Это означает, что Бог ощущается внутренне, как что-то очень близкое. Уже двойственность уменьшается, и Бог переживается внутри, как внутренний свет, как возвышенная бхава, как визуализируемый образ, в который мы сами начинаем преображаться. То есть отношения друзей – это очень такие непосредственные, прямые, близкие и более раскованные отношения, чем отношения слуги господина и сына отца. И вот на уровне йога-пада достигается возможность сарупья-мукти – обрести обожествленное тело в облике божества. Например, на уровне йога-пада выполняется йога иллюзорного тела, преображение, кундалини-йога, шатчакра-йога, раджа-йога. Раскрывается внутренний свет, обожествляется сознание. Сарупья-мукти означает, что сознание достаточно обожествилось и приобрело божественную форму. На уровне начальном чарья-пада достигается основа для салокья-мукти. То есть, если ты хорошо служишь Богу и сделал цель служить Богу, не привязываешься к плодам и результатам, ты родишься в небесном раю. Родиться в небесной локе, в небесном раю своего Иштадеваты, например, Дататреи, Шивы, Вишну, Лакшми, это и есть салокья-мукти. родиться в Сваргалоке, Махарлоке, это не есть окончательное освобождение. Оно требует повышения, повышения уровня. Но если человек сделал бескорыстное служение в духе Севы, в духе слуги Бога, всю свою жизнь он обретается Локья-Мукти, потому что все его нечистые кармы аннулируются. На уровне Крия-Пады достигается другой тип мукти. Когда Бог становится близким, называется самипья-мукти. Быть в свите божества, быть рядом с божеством, все время ему поклоняться, все время служить его локе. На уровне йога-пады достигается сарупья-мукти. Сарупья-мукти – это значит приобрести какое-то качество, качество божественности, приобрести черты божества, свойства божества, например, иллюзорное тело, как у божества, корону, тризубец, атрибут, чистый счастливый ум, некоторые ситхи. Это не означает, что вы полностью сразу приобретаете свойства, как у Дататрии или как у Вишны, у Вишну, занимаясь йогой иллюзорного тела. Это происходит очень постепенно. Но вы становитесь как бы таким младшим божеством. И здесь отношение с Иштадеватой, а поклонение Богу всегда происходит через Иштадевату, потому что Иштадевата дается для того, чтобы связь самбандха была более весомой и зримой. Хотя есть и ниргуна-бхакти. Поклонение в духе недвойственности, в духе отсутствия имен и форм. И когда вы преображаетесь в иллюзорное тело, практикуете Иштадевата-йогу, постепенно качества Дататрии проявляются в вас. Это и есть сарупья-мукти. Обожествление происходит постепенно. Но Васиштха дает наставление в Раме или описывает здесь рассказ в духе джняна-пады. Это последняя пада. Джняна-пада означает, мы держимся только недвойственного воззрения. Мы устраняем двойственность между собой и божеством, между поклонением поклоняющимся и тем, кто поклоняется. Устраняем все разделительные понятия, это и есть путь к саюджа-мукти, высшему типу освобождения. Вот учение Адвайта-Веданта, учение Анутара-Тантры, вот оно только отсюда начинается. И можно только представить, что когда человек пытается начинать с Адвайта-Веданты сразу, даже не пройдя чарья-паду, крия-паду, йога-паду, через некоторое время он может разочароваться, потому что он чувствует, что Адвайта-Веданта как система не изменила его жизнь. Это естественно, потому что он не может ее применить. Потому что она должна изменить его жизнь только в том случае, если он соответствует очень высоким качествам, системным требованиям ученика Адвайта-Веданты. А системные требования ученика Адвайта-Веданты таковы. Нужно пройти три предыдущие пады. Либо в этой, либо в предыдущей жизни. Шанкара их четко описал. Вичара, вивека, вайрагья, мумукша и шат-сампад. Шестеричные качества сатвы. Если человек, не обладая вивекой, не обладая вайрагьей, не обладая мумукшей, изучает Адвайта-Веданту, это хорошо. Но это называется крия-джняна. Это не является освобождающая джняна. Это называется тренировочная джняна. А тренировочная джняна не обязательно должна изменять судьбу, изменять карму. Она просто может сделать человека философски подкованным. Так.
В таком духе нужно поклоняться Высшему Я. Всегда, во всех формах и в их видоизменениях следует поклоняться Ему всем тем, что тобой получено, оставив различия между желательным и нежелательным, или даже оставив такие различия, но используя их как инструменты для поклонения. Без стремлений, ничего не отвергая, следует наслаждаться всем тем, что достигается естественно и без усилий.
И здесь впервые слово «наслаждение» упоминается. Наслаждаться всем тем, что достигается без усилий. Когда речь идет об наслаждении, многим, кто занимается йогой, непонятно. Потому что йога вроде бы другой путь совершенно. О каких же наслаждениях идет речь? Здесь речь идет о Шрингара-расе, Мадхури-расе. О переживании божественной Ананды. переживание Бога в духе преданной любви вплоть до полного слияния, вплоть до полного растворения. Вот это и есть Мадхурья или Шрингара раса. На уровне джняна-пады достигается полное слияние, саюджья-мукти. За счет чего? За счет того, что устраняется двойственность, йогин следует пути Шравана, Манана, Нидхьясана, учится воспринимать брахмана через свое естественное созерцательное присутствие вне ума. Прибывает во зрении, прибывает созерцание, учится объединять во зрении и созерцание. Когда он может, пребывая во зрении и в созерцании, находиться в естественном состоянии, ананда возникает само собой. И вот процесс наслаждения при восприятии внешних объектов, он естественно возникает. Но это наслаждение не от объектов, это наслаждение от видения Бога в объектах. Вот что такое Мадхурья раса и Шрингара раса в этом смысле. Мадхурья и Шрингара раса может переживаться на пути йогапады также, однако там немного все по-другому. Но здесь мы говорим, что ананда, блаженство возникает от созерцания божественного источника. Кто-то может сказать, но если речь идет о наслаждении внешними объектами, то как можно созерцать божественный источник, когда ты видишь внешние объекты и наслаждаешься? В чем смысл этой фразы? Смысл этой фразы в том, что когда ты переживаешь внешние объекты, за счет созерцательного присутствия ты способен извлекать из них вишеша, саманья спанду или параспанду. И вот ты наслаждаешься этой спандой, которую ты извлекаешь из внешних объектов. В противном случае ты никак не можешь наслаждаться мирскими объектами, кроме как через органы чувств по-мирскому. Но все дело в том, в извлечении такой спанды. Если вы можете пребывать в естественном осознавании, то вы такую спанду будете извлекать естественно. И когда извлекается вишеша спанда, или саманья спанда, или параспанда, даршанануграхи присутствует. Шактипатха от переживаемого объекта и дарует такое наслаждение. Это принципиальный момент, который нужно понять. Если же шактипатха отсутствует, и вы не можете извлекать спанду, пребывая в присутствии, то вы можете наслаждаться объектами, но это уже не будет наслаждение в духе, о котором говорит Васиштха. Вы будете просто ими наслаждаться через органы чувств, как обычно. Например, вы видите облака, красивые облака, но вы не видите божественную милость, исходящую из облаков. Вы не извлекаете из облаков саманья-спанду. Это обычное чувственное наслаждение разряда эстетического, эстетическое наслаждение. Вы слышите музыку, отличная музыка, вам нравится эстетическое наслаждение, да. В шиваизме эстетическое наслаждение, особенно в кашмирском шиваизме, не отвергается, как в других течениях. Например, в адвайта-веданте вообще оно не рассматривается. В тантризме эстетическое наслаждение рассматривается как часть садханы. Но эстетическое наслаждение не является способом практики и путем. Она является только способом запустить процессы созерцания и извлечения саманья или вишеша или параспанды. То есть само по себе эстетическое наслаждение – это путь к богам страсти. Например, если вы можете наслаждаться, как считается, любыми вещами, даже маленькими, у вас достаточно заслуг, потому что это могут делать боги. Боги до некоторой степени могут извлекать тонкую спанду и за счет этого быть в возвышенном состоянии и питаться ею. Таким же образом, если у вас достаточно заслуг, и вы развиваете такую способность извлекать такую пхаву из восприятия внешних объектов, и у вас постоянно радостное состояние, вы создаете карму родиться богом мира формы или богом мира сансары. Но извлечение даршана-нуграхи, извлечение шактипатхи предполагает, что вы в созерцательном присутствии извлекаете не просто эстетическое наслаждение, вы извлекаете божественную милость. И вот извлечь божественную милость в духе недвойственности или извлечь просто наслаждение, как у сансарного бога или сансарного человека, это разные вещи. И за счет того, чего происходит извлечение спанды, получение даршана-нуграхи, нисхождение милости? За счет правильного, естественного пребывания в природе ума. Либо оно происходит за счет абсолютной сдачи Богу, что, по сути, является тем же самым, синоним, только с другого входа, через бхакти-йогу. А если они сочетаются, это лучше всего. Когда вы правильно созерцаете, пребывая в природе ума, и у вас развита вера, сдача Богу, преданность и любовь к Богу, то вы везде видите божественную милость. И ваше недвойственное восприятие из всех объектов способно извлекать божественную спанду. Параспанду или саманиспанду, или вишешаспанду. То есть они связаны. Параспанда связана с трансцендентным миром, самани с тонким, вишешас с проявленным. Отовсюду вы извлекаете просветляющий импульс ануграхи, говоря проще, божественную милость от любого восприятия. Все это переживается на стадии джняна-пады. И вот мадхури-раса, шингара-раса, это означает отношение возлюбленных, когда душа настолько любит Богу, настолько предана Богу, что она пребывает в величайшем благоговении, в величайшем восторге преданности любви на этой стадии. И она пребывает в ананде, в блаженстве. Это уровень блаженных святых. Все ситхи, все святые, они как описываются? Как блаженные. Откуда они черпают блаженство? Вот из этого состояния.
Не нужно возбуждаться или впадать в хандру, когда встречаешься с незначительными или значительными объектами. Так же, как на небо и пространство не оказывают влияния разнообразные объекты, существующие и растущие в этом пространстве. Следует поклоняться Высшему Я без психологических искажений, каждым объектом, получаемым без усилий, просто по совпадению времени, места и действия, без разницы, будут они считаться хорошими или нехорошими.
Итак, на уровне джняна-пады тоже происходит поклонение, но это поклонение совершенно иного рода, чем на уровне чарья-пады или крия-пады. Это поклонение в духе недвойственности и в духе естественности. Для поклонения на уровне джняна-пады, например, специально не требуется алтарь. Не требуется петь баджаны, делать подношения, призывать божества, визуализировать, готовить цветы и прочее. Такое поклонение происходит за счет пребывания в естественном состоянии. Не требуется прилагать усилий, как на уровне йога-пады. Безусильно, пребывая в естественной осознанности, такое поклонение естественно осуществляется. Однако поклонение происходит, то есть поклоняющегося нет, и дистанции между поклоняющимся и тем, кому поклоняются, тоже нет, но само поклонение происходит. Усилия нет, но само поклонение происходит. На что это указывает? Это указывает, что в созерцательном присутствии, в пребывании в природе ума есть определенный вектор, у него есть направленность. Это то, о чем я все время говорю. Он называется вичара-спанда или дух самоотдачи, по-разному. И этот вектор означает, что самбандха, связь с божественным источником, всегда осуществляется. Потому что если такой самбандхи не будет, а, например, кто-то выполняет практику полноты внимания, он может перепутать практику нейтральной полноты внимания с практикой естественного состояния. В полноте внимания действительно пока еще нет вектора, потому что там ищется сознание. А в пребывании в естественном состоянии есть вектор самбандхи, связи с божественным источником, потому что полнота внимания как раз только ради этого и выращивалась. В противном случае человек может как бы остановиться на стадии некоторой ясности, и, уловившись ясностью полноты внимания, родится в Богом мире форм вместо саюджи-мукти. Или он может остановиться на стадии, еще начальной стадии блаженства, вместо саюджи-мукти обрести рождение в мире сансарных богов. Или он может даже остановиться на стадии переживания шуни невысокого порядка, причинного тела и мира без форм. Вместо саюджи-мукти он может обрести устойчивое пребывание в сушупти и стать пралаякалом. И будут годы, кальпы, проноситься мимо, а он будет сидеть в состоянии пролая кала, но Бога не будет знать. Он будет счастлив по-своему, но это не будет счастье познания Бога, это будет счастье анандамая коши, причинного тела. Чем плохо это состояние? Потому что рано или поздно оно закончится, когда Вселенная будет сотрясаться от разрушения или притворения новой Вселенной, от динамики трех гун, такая душа будет вырвана из своего состояния анандамая коши, из причинного мира, и ей придется снова войти в обусловленное состояние, если ее только не коснется какая-то божественная милость, то она покинет и пойдет выше.
В этом процессе поклонения Высшему Я, какой бы предмет ни упоминался как необходимый для поклонения, он той же природы, что и остальное, хотя все называется разными словами. Спокойствие и равновесие – сама сладость. Она выходит за границы разума и чувств.
На уровне Джняна-пады Шингара раса, Мадхури раса переживается как ананда, как сладостные чувства блаженства от единства с Абсолютом, имеющие множество оттенков. Если доминирует божественная гордость, дивьяман или божественное величие, она будет иметь оттенок айшварьи, величия в проявлении. Если доминирует дух самоотдачи, будет доминировать ананда. Если доминирует самоосвобождение, будет доминировать энергия свободы, сватантрия шакти. Если доминирует тонкая ясность, будет доминировать чит шакти, состояние глубокой равностной осознанности.
Что бы ни было затронуто этим равновесием, оно само сразу становится сладким. Каково бы ни было его описание или определение. Только то является действительным поклонением, что совершается в состоянии спокойствия, как пространство, когда разум успокоен, без малейшего движения мысли. Находясь в таком состоянии спокойствия, мудрый может ощутить бесконечное в себе, даже занимаясь естественными действиями внешне, без пожеланий и отвержений.
Вторая раса, которая испытывается во время, на стадии джняна-пады, это шанта-раса. Шанта-раса – это великий покой. Вот маха-шанти – медитация, переживание нирваны. Все это очень ровное, равностное состояние. И вот шанта-раса в сочетании с шингара-расой, то есть покой и такая блаженство, сладостность, вот они дают саюджа-мукти высокого уровня. Если есть только шанта-раса, и вы не очень опытны, вы не сможете использовать шанта-расу, вы можете стать пралаякалами. Вот пралаякала – это только шанта-раса. Покой – мне хорошо, меня ничего не беспокоит, меня ничего не трогает. Я пребываю в бесформенном состоянии, могу медитировать сколько угодно, мне так блаженно, все. Меня ничего не волнует, но этот покой до поры до времени, он разрушим. И пралаякал не может подняться до уровня видетхара, виджняна-кивала, видишвара, тем более мантришвара, махамантришвара, до уровня творящих богов, именно потому, что у него не хватает шакти с помощью покоя осознать Абсолют. Поэтому также важна преданность, и когда сочетается Мадхури-раса и Шанта-раса, эти две расы, обретается саюджа-мукти высокого класса, как минимум виджняна-кивала, того, кто выше пралаякалы. Это освобождение с возможностью открыть потенциал энергии, потенциал шакти. Этим отличается традиция ситхов.
В таком случае непонимание, невежество и чувство эго не возникают даже во сне. Оставайся в этом состоянии, о мудрый, воспринимая все как ребенок. Поклоняйся Богу этого тела, разума, который наполняет его всем, что приносит тебе время, обстоятельства и окружающая обстановка. Будь спокойным и откажись от желаний.
Om.